Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Знаменитое, пожалуй, детское стихотворение Владимира Маяковского 1928 года остается на удивление актуальным и по сей день. «У меня растут года, будет и 17. Где работать мне тогда? Чем заниматься?» Единственное, наверное, отличие от 28 года – это то, что сегодня этим вопросом задаются не только 17-летние молодые люди, которые поступают в институт или начинают свой трудовой путь. Сегодня этим вопросом очень часто задаются великовозрастные, 30-летние, 40-летние люди, которые вновь пытаются найти себя, вновь пытаются понять, к чему же меня призывает Господь, где именно мое место в жизни. То есть стихотворение остается актуальным и по сей день. Более того, заканчивает это стихотворение Маяковский несколько, я бы сказал, разочаровывающим таким образом. Он пишет: «Книгу переворошив, намотай себе на ус, все работы хороши, выбирай на вкус». То есть, другими словами, ответа нет. Как найти свое место в жизни, ответа нет. И Маяковский оставляет нас с этим, он оставляет нас с тем, что, в принципе, очень много чего хорошего в жизни, ты можешь определиться, ты можешь заниматься тем, что тебе нравится. Но это не помогает нам. Это не помогает нам действительно найти наше место в жизни, не помогает нам определиться. Видите, насколько это стихотворение актуально и по сей день. Поиск своего места в жизни является, наверное, одной из самых популярных тем не только в светской литературе, но и в христианской литературе. Единственное отличие – это разные термины. И если в светской литературе это называется поиском себя, то в христианстве это называется определить волю Бога для моей жизни. Один из самых популярных вопросов – чего Бог хочет от меня? Где именно мое место в жизни? Запишите себе в ваших бюллетенях, когда вы слышите фразу «найти свое место в жизни», что вы представляете, что приходит вам на ум, в чем, по вашему мнению, заключается поиск своего места в жизни. И вот здесь очень важно напомнить себе о том, что можно найти свое место, можно найти свое призвание, можно найти то, что приносит тебе необычайное удовлетворение, можно найти то, что приносит тебе огромную радость, и все равно твоя жизнь будет пустой. Я помню в 90-е годы, когда все менялось в нашей стране, я учился тогда в школе, и моя мама предложила мне записаться на курсы менеджмента. Мне показалось это очень перспективным. То есть еще Советский Союз на излете, и курсы менеджмента. И достаточно быстро на этих курсах я понял, что лектор, который вел занятия, ничего не представлял о менеджменте. Это был молодой человек, который буквально прочитал, может быть, одну-две книги. И единственное хорошее, что я вынес для себя из этих курсов, это была книга Ли Якоки. Ли Якока, о котором я не знал ничего тогда, я прочитал его книгу и был просто удивлен его жизненным, той дорогой, которую он прошел в жизни. Это человек, который был сначала генеральным директором компании Ford. И если вы знаете такую машину, как Ford Mustang, да, легендарная машина Ford Mustang, именно Ли Якока отвечал за то, чтобы эта машина вообще появилась на рынке. А потом, когда у компании Chrysler возникли огромные проблемы, Ли Якока взялся за Chrysler, и Ли Якока практически возродил корпорацию Chrysler. Человек, который добился огромного, феноменального успеха в жизни. И в конце в своей книге «Откровенные беседы», «Прямолинейный разговор», он пишет: «В конце своей жизни я все еще задаюсь вопросом, в чем смысл? Могу лишь сказать одно: слава и богатство удовлетворяют только птиц». То есть они не удовлетворяют никого. Рождество – это не только исполнение желаний, это еще и напоминание нам о том, что с приходом в мир Господа мы наконец-то можем найти себя, мы наконец-то можем найти свое место в этом мире, потому что Бог находит нас. По чтении Господа и снова Его давайте встанем для того, чтобы прочитать небольшой отрывок сейчас из Евангелия от Иоанна. В нем заключена жизнь, и эта жизнь – свет человечеству. Свет светит во тьме, и тьма не поглотила его. По его безграничной благодати мы все получили одно благословение за другим. Это Слово Божие. Будем благодарны за него. Давайте помолимся. Господь наш Бог, покажи нам, пожалуйста, тот целостный взгляд на поиск себя, ту целостную картину, которую Ты приготовил для нас. Покажи нам, пожалуйста, как Рождество меняет наш взгляд на этот поиск, как оно преображает его. Во имя Твое Святое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Что мы рассмотрели с вами в прошлый раз, на чем мы остановились? Мы увидели с вами, что рождение Христа наделяет меня негасимой страстью, потому что мы созданы, чтобы любить. Мы существуем, чтобы быть любимыми. То есть мы не только созданы, чтобы любить других, мы существуем для того, чтобы получать любовь, чтобы быть любимыми. Мы скрывались, потому что мы жаждали вот этой страстной любви и боялись ее. Мы спасены, потому что мы любимы. Мы спасены, потому что мы любимы. Сегодня, когда мы переходим вот к этим устремлениям души, когда мы переходим к тому, что рождение Христа наделяет меня как раз неумирающими устремлениями души, прежде всего нам необходимо обратить внимание на то, почему этот поиск сегодня настолько сложный. А сложный он, потому что в нашей жизни вдруг исчезли ориентиры. Те ориентиры, которые были у нас раньше, ориентиры морали, ориентиры нравственности, сегодня мы утратили их. Мы утратили их, потому что сегодня существуют совсем другие ценности. Канадский философ Чарльз Тейлор, который написал фундаментальный труд «Светский век», описывающий то, что происходит сегодня в современном мире, говорит об этом следующим образом. Он пишет с христианской точки зрения, но очень верно подмечает проблему, с которой сталкивается современное общество. Пусть каждый живет так, как считает нужным. Недопустимо критиковать чужие ценности, поскольку у них есть такое же право, как и у вас, жить так, как они считают нужным. Единственный грех, который нельзя терпеть, это нетерпимость. И вот в этой ситуации, когда единственный грех, который нельзя терпеть, это нетерпимость, когда доступно все, когда ты можешь достичь всего, очень сложно найти себя. Знаменитая певица Тейлор Свифт, и не то чтобы я слушал эту певицу, я просто знаю, кто это, недавно, выступая перед выпускниками одного Нью-Йоркского университета, сказала: «Вы окончили университет, и у меня есть для вас потрясающая и ужасающая новость». Потрясающая новость в том, что вы можете быть всеми, вы можете быть теми, кем вы захотите быть. Ужасающая новость. Вы можете быть теми, кем вы захотите быть. То есть в этом мире без ориентиров, очень сложно найти себя именно потому, что мы просто не знаем, где именно искать, и мы не знаем, на что именно опираться. Именно поэтому мы посмотрим сегодня на то, каким образом как раз Рождество возвращает эти ориентиры в нашу жизнь, каким образом Рождество возвращает нас к морали, к нравственности, возвращает нас как раз к тем ограничениям, которые необходимы нам для того, чтобы мы могли найти свое место в мире. В самом глубинном, наверное, понимании Рождество – это история морального и нравственного непростого выбора. Довольно часто, рассматривая историю Рождества, мы обращаем внимание на детали, мы обращаем внимание на волхвов, мы обращаем внимание на пастухов, мы обращаем внимание на то, когда была именно перепись, на то материальное положение, которое было у Марии и Иосифа, мы обращаем внимание на то, что им не нашлось места в гостинице, мы обращаем внимание вот на эти детали, но за этими деталями мы не замечаем очень важную часть повествования, часть, которая дарит напряжение всей истории, напряжение выбора, напряжение морального выбора, выбора Марии. Когда она узнает, что, будучи девушкой, будучи незамужней девушкой, ей предстоит родить ребенка, которого дает ей Дух Святой, это моральный выбор для нее. Моральный выбор, который вполне возможно перечеркнет всю ее последующую жизнь. Насколько сильным было искушение Иосифа отказаться от Марии, просто забыть то, что произошло, как дурной сон. Просто забыть, как дурной сон. Вот это напряжение нравственного выбора, морального выбора и является лейтмотивом рождественской истории. Именно оно формирует Рождество. Герои этой истории находят себя не потому, что они ищут себя. Герои этой истории находят себя не потому, что они ищут своей выгоды. Мы привыкли с вами к тому, что история Иисуса Христа – это история пришествия в этот мир Спасителя, который умирает за нас. Но Рождество начинается со смерти задолго до этого. Со смерти Марии, со смерти Иосифа, со смерти, когда они отказываются от своих мечтаний, когда они отказываются от той жизни, которую они себе представляли, когда они отказываются от того образа идиллии и правильной семьи, потому что на протяжении всей их жизни незаконнорожденный сын будет тенью, тенью на их семью, тенью на Марию, тенью на Иосифа. Это то, с чем им предстоит жить. Они потеряли свою жизнь. Но в этом рождении Спасителя они обретают ее. Они находят себя, потому что они не ищут себя. Они находят себя, потому что они ищут Божью волю. И эта история глубоко, это история глубокой моральной драмы, нравственной драмы. Рождение делает стремление моей души неумирающим, потому что моя душа нуждается. Первое, можете себе записать в объективных ограничениях. Она нуждается в очищении, она нуждается в ободрении. Она нуждается в объективных ограничениях, она нуждается в очищении, она нуждается в ободрении. Вначале было слово, и слово было с Богом, и слово было Богом. Иоанн выбирает очень интересный термин, когда он начинает свое Евангелие, он выбирает очень любопытный термин. С одной стороны, безусловный, мы говорили с вами об этом, тот термин, который использует Иоанн, это глубоко иудейский термин. Это термин, который показывает, что Бог живет, что Бог участвует в жизни своего народа. Это слово, которое показывает, каким образом Господь участвует в жизни каждого из нас. Но с другой стороны, Иоанн использует, безусловно, греческое слово «ногос». Он использует слово, которое в греческой философии означало фундаментальный принцип всего творения. Оно означало фундаментальный принцип того, каким образом устроен вообще этот мир. Удивительно, что вот этот термин в философию греков принес Гераклит, Гераклит Эфесский. И Гераклит Эфесский, наверное, известен более всего фразой «все течет, все меняется», фразой, которая приписана ему. Во многом он был очень современным философом, философом, который был бы очень близок к нам, потому что когда он говорит, что все течет, все меняется, он говорит в том числе про мораль, про нравственность. Но именно он вплетает снова «ногос» в повседневное сознание греческих философов, как идею того, что есть фундаментальный закон, есть фундаментальный принцип, есть фундаментальное устройство мира, и мы будем счастливы тогда, когда мы живем в соответствии с этим фундаментальным законом. В этом мире есть, безусловно, объективные физические законы. Мы все привыкли к этому, мы привыкли к тому, что в мире существуют определенные объективные физические законы, но кроме этого есть духовные законы, есть моральные законы. И греки как раз верили, что если только мы будем жить в соответствии вот с этими моральными, в соответствии с этими духовными законами, то мы будем наконец-то счастливы. С другой стороны, наша жизнь идет в разнос тогда, когда мы идем против этих законов. Наша жизнь идет в разнос тогда, когда мы идем против этих законов, когда мы начинаем их отрицать. Мы знаем это на простых бытовых примерах. Естественно, что если я буду отрицать закон гравитации, то мне это аукнется физически. Но то же самое происходит с моей душой. То же самое происходит с моей жизнью, когда я отрицаю объективное существование духовных законов или объективное существование нравственных законов. Мы не изобретаем мораль и нравственность. Мы не придумываем мораль и нравственность, мы открываем ее для себя. Мы открываем ее для себя, точно так же, как мы открываем для себя физические законы. И лишь тогда, когда мы следуем тому, что мы открыли, лишь тогда, когда эти законы морали и нравственности являются не просто моими предпочтениями, а когда они действительно являются объективными законами морали и нравственности, только тогда моя душа получает вот эти ограничения, которые ей нужны, для того, чтобы вписать себя в этот мир, для того, чтобы жить в гармонии с этим миром. А тогда, когда эти законы становятся всего лишь предпочтением, когда они становятся чем-то необъективным, нам очень сложно тогда, нам очень сложно в этом мире. И это не означает, что люди неверующие, люди, не знающие Христа, не могут быть достойными членами общества. Есть очень много людей, которые живут намного более достойной жизнью, чем многие верующие, при этом отрицая Бога. Они следуют этим законам, даже если они отрицают Создателя этих законов. Одним из таких примеров был французский философ, писатель Альбер Камю. Практически все, кто его знали, говорили о том, что это был очень-очень достойный человек. Человек, который был очень достойным членом общества и при этом атеистом. Как мы смотрим сегодня на мораль и нравственность? Как мы рассматриваем сегодня мораль и нравственность? Отдаем ли мы себе отчет в том, насколько она важна, насколько мораль, нравственность, этика важна в нашем поиске себя, своего места в этой жизни? Осознаем ли мы, что этические правила, которые мы открываем для себя в христианстве, не являются нашими предпочтениями, не являются нашим изобретением, что это что-то, что дано нам свыше самим Богом? Что мы не можем от них отказаться просто тогда, когда наши желания идут вразрез с ними, что это не просто что-то, что мы можем отложить на полочку, тогда, когда нам неудобно, что это что-то, с чем мы должны жить, в соответствии с чем мы должны жить. Федор Михайлович Достоевский в своем знаменитом романе «Братья Карамазовы» еще в XIX веке напоминает нам как раз о том, что происходит, когда мы отказываемся от Бога, что происходит тогда, когда мы забываем о существовании Бога. Он вкладывает вот эту мысль в уста одного из братьев. Так как Бога и бессмертия все-таки нет, то новому человеку позволительно стать человека Богом. Даже хотя бы одному в целом мире и уж, конечно, в новом чине с легким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду, прежнего раба человека, если оно понадобится. Для Бога не существует закона, где станет Бог, там уже место Божие, где стану я, там сейчас же будет первое место. Все дозволено. И шабаш. Если Бога нет, все дозволено. И шабаш. А душа наша нуждается в этих объективных ограничениях. Рождение Христа делает как раз стремление моей души неумирающими, потому что оно дарит мне эти самые объективные ограничения. По Его безграничной благодати мы все получили одно благословение за другим, ведь через Моисея был дан закон, а благодать и истина пришли через Иисуса Христа. Бога никто никогда не видел, Его явил нам единственный Сын Его, пребывающий у самого сердца Отца, и который сам Бог. Иоанн ни разу не упоминает слово «грех». Вот в этих вступительных строчках, в этом вступлении к своему Евангелию он не упоминает слово «грех». Ему и не нужно это делать. Ему не нужно это делать, потому что он обращается к совсем другой аудитории, чем та, к которой привыкли мы. Мы привыкли сегодня с вами к тому, что человек, мы верим в то, что человек в глубине своей души очень-очень-очень хороший, прекрасный, замечательный. Ему просто мешает общество, карьера, недостаток денег. Помните, да, эту фразу у Булгакова про то, что москвичей испортил квартирный вопрос? Ему квартиры не хватает. То есть, будь у него квартира получше, будь у него денег побольше, будь у него карьера получше, найди он себя вот в этих внешних проявлениях, и все будет замечательно. А взгляд Иоанна намного более реалистичен. Он обращается к людям, которые отдают себе отчет в том, что нет. Проблема не в деньгах, проблема не в квартире, проблема не в внешних условиях, проблема не в карьере, проблема во мне, в глубине моей души. Моя душа не нуждается в изменении, мое сердце нуждается в изменении. Что-то не так со мной на самом глубинном, на самом фундаментальном уровне. И именно поэтому Иоанн напоминает нам про закон. Закон, который дан нам для того, чтобы как лакмусовая бумажка показать, что мы не в состоянии жить в соответствии с этим законом. Мы не можем жить в соответствии с этим законом. Мы не можем выполнить его. Мы не можем быть теми людьми, которыми мы бы хотели быть. И поэтому Христос рождается. Поэтому Он появляется на свет младенцем. Он появляется не только для того, чтобы умереть за нас, Он появляется для того, чтобы прожить жизнь за нас, прожить совершенную жизнь за нас. От начала и до конца. Он приходит для того, чтобы погибнуть на кресте за нас. Он преодолевает смерть для того, чтобы однажды мы воскресли вместе с Ним. Когда мы говорим про очищение души, мы говорим вот о настолько фундаментальном процессе преображения всего естества от начала и до конца. Мы полагаемся в этом на жизнь, которую прожил Христос, мы полагаемся в этом на смерть, которой Он умер за нас, мы полагаемся на воскресение Христа. ожидая, что однажды мы разделим Его. Христос не только умирает за нас, Он проживает за нас жизнь от начала до конца. Поэтому через Моисея дан закон, лакмусовая бумажка, которая показывает нам, насколько мы далеки от совершенства, но через Христа приходит мир благодать, показывающая нам, что мы получаем это, эту совершенную жизнь, эту совершенную жертву и эту совершенную вечность совершенно даром. Как мы смотрим на себя сегодня? Помним мы о том, что наша самая большая проблема не в том, чтобы раскрыть свой потенциал. Позволяем ли мы истории рождения, жизни и смерти Христа напомнить нам о том, насколько сильно мы пали, если Богу пришлось через все это пройти, только чтобы спасти нас? Показывает ли эта история Христа, сколь дороги мы для Бога, что Он сделал все это за нас с радостью? Показывает ли эта история, что Бог сделал все это за нас с радостью? Философ Алаздер Макинтайр в своей фундаментальной работе, посвященной как раз морали и нравственности, которая называется «После добродетели», и работа эта считается, наверное, одной из самых важных работ по философии морали в 20 веке, пишет, что смысл этики в том, чтобы позволить человеку пройти путь от того, кем он является, к тому, кем он призван быть. Пройти путь от того, кем он является сейчас, к тому, кем он призван быть. И именно это делает Христос за нас. Рождение Христа делает стремления моей души неумирающими именно потому, что Христос очищает мою душу. И для этого Он приходит. Снова стало человеком и жило среди нас. Мы видели Его славу, славу, которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины. Во Христе мы находим не только благодать, во Христе мы находим не только прощение. Христос полон благодати и истины. Он полон совершенно незамутненного восприятия того, кем мы являемся. Но Он также полон совершенной любви по отношению к нам. В Писании есть один порядок, который повторяется постоянно, который повторяется из раза в раз. Если вы спросите практически любого человека на улице о том, в чем заключается христианство, скорее всего, вам ответит даже человек, который ни разу не был в церкви, скажет вам о том, что христианство – это про 10 заповедей. И наверняка вы слышали подобного рода ответы. Но для большинства людей, которые приходят в церковь в воскресенье, каждое воскресенье, даже они не обращают внимания на то, что 10 заповедей даются после того, как описана история, как Господь выводит свой народ из рабства. Другими словами, в Священном Писании мы видим всегда один и тот же порядок. Предписание того, что мы должны делать, идет вслед за описанием того, что сделал Бог. Предписание того, что мы должны сделать, идет вслед за описанием того, что сделал Господь в нашей жизни. И рождественская история напоминает нам о том, что сперва Иисус появляется на свет беззащитным младенцем. Сперва Иисус проживает совершенную жизнь и погибает вместо нас на кресте. А затем уже, когда мы выведены из плена наших ошибок, наших грехов, когда наша душа очищена, вот тогда уже появляются предписания в нашей жизни, предписания того, как мы должны вести себя. И это меняет все в нашей жизни. Это меняет целиком и полностью наш подход к религии, к вере, к взаимоотношениям с Богом. Мы не пытаемся заслужить свое место. Мы не пытаемся отработать или заработать свое место. Мы полагаемся на то, что Господь сделал. Мы полагаемся на Его любовь. И это ободряет нашу душу. Это преображает наши сердца. Мы совсем-совсем по-другому теперь смотрим на то, что происходит с нами. Совсем по-другому. Находим ли мы сегодня наше ободрение в близости с Богом? Помогают ли нам эти особенные отношения с Создателем найти себя на работе, найти себя в семье, во взаимоотношениях в семье, в обществе? Является ли именно наша вера нашим компасом, прокладывающим нам путь, или мы полагаемся на что-то другое сегодня? Является ли наша вера действительно нашим компасом, или мы полагаемся на что-то другое? Известный британский журналист, писатель Мальком Магеридж стал одним из первых, кто начал писать еще в 30-е годы, начал писать о том голоде, который развернулся в Советском Союзе. И было бы ошибочно сказать, что он был первым, кто обратил внимание на Голодомор на Украине, потому что он писал не только про Украину, он писал не только про то, что происходило вот в этой республике бывшего Советского Союза. Он писал о том, что происходило на Северном Кавказе, в Поволжье. Он писал вообще про голод, который был в нашей стране. Мальком Магеридж был писателем-сатириком, человеком, который служил в британской разведке, успел побывать в британской разведке в годы войны, был частым гостем на телевидении в 20 веке. Интересно, что именно Магеридж открыл миру мать Терезу. То есть, если вы знаете о существовании такой святой, как мать Тереза, то это именно благодаря работе Магериджа. То есть, именно он открыл миру эту женщину. И Христос использовал мать Терезу для того, чтобы коснуться сердца этого человека и привести его к покаянию. Именно благодаря тому, что он встретился с матерью Терезой, Магеридж обратился к Богу и был очень глубоко верующим человеком. Человек, который, можно сказать, что это человек, который добился успеха, можно сказать, что это человек, который реализовался в этой жизни. Но послушайте, что он пишет о себе. Можно сказать, что я довольно успешный человек. Люди часто глазеют на меня, заметив на улице. Это известность. Я могу достаточно легко заработать столько денег, чтобы попасть в привилегированное положение даже у Федеральной налоговой службы. Это успех. Обладая славой и деньгами, даже в моем преклонном возрасте, люди могут отвлекать себя развлечениями. Это наслаждение. Может быть, моя жизнь сложилась бы таким образом, что в тот или иной момент я сказал что-то или написал что-то, что действительно коснулось сердец людей. Возможно, мне даже удастся убедить себя, что я оставил свой отпечаток в истории. Это удовлетворение. И все же, говорю вам и умоляю, поверьте мне, помножьте эти триумфы миллионы раз и сложите их все вместе, но они так и останутся ничтожными, даже менее значимыми, чем ничтожность. В самом деле это всего лишь препятствие, если сравнивать все это с каплей живой воды, предлагаемой Христом духовно жаждущим, вне зависимости от того, кто они. Все это ничтожность по сравнению с каплей живой воды, которую Христос предлагает жаждущим. Рождение Христа делает стремления моей души неумирающими. И все же, вы замечали, что слово «нечестно» дается нам очень легко. Что это все прекрасно, слушайте истории людей, добившихся успеха в жизни, но что же насчет меня? Что же со мной? Мы очень рано выучиваем это слово «нечестно». Нам не нужно для этого размышлять о природе мироздания, нам не требуется большой жизненный опыт, чтобы прийти к этому выводу. Нам достаточно для этого буквально пары примеров несправедливости в нашей жизни. Когда твой старший брат или твой младший брат получает ту игрушку, которую ты хочешь, и это уже нечестно. Дети очень быстро усваивают это слово. Царь Соломон в своей книге «Экклезиаста» очень емко выражает эту мысль, с которой мы потом боремся всю жизнь. «И еще кое-что я видел под солнцем. Не обязательно в беге побеждают быстрые, а в битве храбрые. Не всегда у мудрых есть хлеб, а у разумных богатство. Как не всегда образованные пользуются многосклонностью, потому что все зависит от времени и случая. Жизнь нечестная». Это нечестно. Если бы моя стартовая позиция в жизни была как у других, если бы мне повезло, как другим, если бы. Но за всеми этими вопросами кроется то, что мы понимаем. В глубине души мы понимаем, что да, жизнь нечестна. Но она нечестна в том числе и в том, как Господь отнесся ко мне, если бы меня судили за все те мысли, которые были у меня в сердце, если бы меня судили за все то, что происходило в моей душе, если бы меня действительно... А ко мне отнеслись совсем по-другому. Христос на кресте принимает мое справедливое возмездие на себя, чтобы я не вкусил несправедливую благодать Богу. Да, жизнь нечестна, но Христос принимает на себя мое справедливое возмездие, чтобы я мог вкусить несправедливую благодать Бога. Приму ли я ее? Доверюсь ли я ему? И если вы еще не сделали этого в вашей жизни, обратитесь к Христу в тихой молитве покаяния сейчас. Примите Его дар прощения грехов и жизни вечной в этой искренней молитве между вами и Богом. Расскажите об этом, приняв таинство святого водного крещения. Потому что да, это нечестно, но это благодать, которая преображает всю нашу жизнь. Рождение Христа делает стремления моей души неумирающими, ведь моя душа нуждается в этих объективных ограничениях, она нуждается в очищении, она нуждается в ободрении. В следующий раз грядет Рождество, и на четвертой неделе Адвента мы поговорим с вами о том, как найти смысл жизни и стоит ли его вообще искать, как найти смысл жизни и стоит ли его искать. Тот стих, который я предлагаю запомнить нам на этой неделе, это первое послание Иоанна, 5 глава, 3 стих. Любовь к Богу проявляется в исполнении Его повелений. Повеления Его необременительны. Любовь к Богу проявляется в исполнении Его повелений. Повеления Его необременительны. Мы проявляем нашу любовь к Богу тем, что мы слушаемся Его. И в этом находим свое место в этом мире. Бог стал одним из нас, чтобы изменить наш подход к морали, нравственности. Он открывает нам нормы поведения в своем слове, когда слово становится плотью. Меняется наша мотивация. Когда слово становится плотью, меняется наша мотивация. Мы теперь пытаемся не заработать, не заслужить, не каким-то образом выделиться. Теперь, следуя за Господом, мы делаем это, потому что мы понимаем, насколько сильно Он возлюбил нас. Мы делаем это из благодарности. А это меняет все в нашей жизни. Это меняет наш подход самым радикальным образом. И это меняет наш подход в том числе и к поиску себя в этом мире. Наверняка вы знакомы с такими именами художников, как Мане, Сислей, Писаро, Ренуар, Дега, Ван Гог, Гоген. Знаете, да? Ну, то есть я, в принципе, только что перечислил Эрмитаж, Пушкинский музей, то есть вот это вот залы импрессионистов, то, что досталось нам от Пушкина, Морозова. То есть даже люди, не разбирающиеся в искусстве, знают этих представителей того, что в историю вошло как бель-эпок, прекрасная эпоха. Это период приблизительно с 70-х годов 19 века и вплоть до начала Первой мировой войны в 1914 году. Но наверняка точно так же, как вы знаете имена вот этих художников, вы не знаете имени художницы Лилия Стротер. Знаете, нет? Знаете? Вот Андрей Башкиров знает имя художницы Лилия Стротер. Она жила в это же время. И когда ей исполнилось 23 года, ее заметил самый влиятельный, самый известный критик в мире искусства того периода, Джон Рёскин. И когда он обратил на нее внимание, он сделал ее своей протеже. Он сделал ее своей протеже, потому что он считал, что Лилия Стротер может стать самым известным художником этого поколения, что она превзойдет Гогена, что она превзойдет Ван Гога, что она превзойдет всех их. Она будет номером один. И он говорил ей об этом постоянно. Он говорил о том, что у тебя есть дар, удивительный дар. Ты можешь стать самым известным художником этого периода. Но у Лилиас, кроме этого призвания, было еще одно. Она чувствовала, что Господь призывает ее в Алжир. Она чувствовала, что Господь призывает ее стать миссионеркой в Алжире. И она даже пыталась стать миссионером в этой стране, но не смогла из-за своего слабого здоровья. И тогда она отправилась в Алжир вместе со своими подругами сама, без чьей-либо помощи. Она забросила искусство, чем разбила сердце Рёскина, потому что для него это было, она была протеже номером один в его жизни. И я не специалист, я не думаю, просто чтобы быть предельно честным с вами, я не думаю, что она стала бы, что она превзошла бы Гогена, Ван Гога, Мане и так далее. Может быть, она бы превзошла Тернера. Может быть. Но, опять-таки, я не специалист, в отличие от Рёскина. Его мнение считалось неопровержимым в то время. Лилия отправляется в Алжир вместе со своими подругами. Она оказывается в мусульманской стране. Она белая женщина. Она рассказывает мусульманам о Христе. И каким-то образом она завоевывает их расположение. На протяжении всей своей жизни она посвящает свою жизнь служению этим людям. И, конечно же, время от времени она мучается от мыслей того, как ее жизнь могла бы развиваться, если бы она посвятила себя искусству. Ее подруга Констанция Педвиг сказала о ней: «Боль желания писать была с ней до конца. Она ощущала ее не столь ярко в те дни, когда не брала в руки кисти, но чувствовала наиболее остро именно в те моменты, когда принималась оформлять очередную брошюру на арабском. Ее раздирало именно тогда, когда другие христиане говорили ей о принесенном в жертву прекрасном даре, когда она ощущала агонию художника, взявшего в руки инструмент, в котором он давно не упражнялся, но который дарил ему ощущение того, что он может подчинить красоту своей воле, усмирить искусство своей силой и жизнью». Биограф Лилия Стротер Мириам Рокнес писала: «Та боль, о которой говорила Лили, неизбежно, когда любой человек отказывается от чего-то очень хорошего ради того, что считает намного лучше». Последние 2 года своей жизни она провела прикованная к постели. Она смотрела на потолок, где были развешаны карты Алжира, для того, чтобы молиться за людей в этих деревушках, в этих городах, людей, которые были для нее очень дороги. Она была окружена своими друзьями, подругами, коллегами, когда она умерла. В 75 лет в Алжире. Когда она умирала, ее подруга спросила у нее: «Лилиас, видишь ли ты красоту?» И Лилиас ответила: «Я вижу колесницу, запряженную 6 лошадей, и столько красоты. Я вижу колесницу, запряженную 6 лошадей, и столько красоты». Она принесла в жертву свой дар. Что-то очень хорошее. Она могла быть номером 1. Мы могли говорить сегодня о ней так же, как мы говорим о Гогене, так же, как мы говорим о Ван Гоге. Но все это она принесла в жертву ради чего-то, что она считала намного, намного важнее. Чего-то, что не умирает. Рождение Христа делает устремления моей души неумирающими. Рождение Христа делает устремления моей души неумирающими. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе и славим Тебя за то, какими Ты нас создал. Мы славим Тебя за те дары, которые Ты даешь нам. Мы славим Тебя за то, как мы можем использовать эти дары в Твою славу, как мы можем прославлять Тебя. Прошу Тебя за тех, кто еще не доверился Тебе, за тех, кто еще не обратился к Тебе в тихой молитве покаяния. Дай им сейчас смелости, дай им сейчас, Господь, смирение сказать Тебе: «Прости меня. Прости меня, Боже, что так долго бежал от Тебя. Прости меня, что так долго игнорировал Тебя. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое Святое мы молимся. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь».